Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, программа «Юридический помощник». 278-96-41, 266-44-84. Вот те самые номера телефонов, по которым к нам в программу ваши вопросы и попадают. Сегодня на них будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Так, давайте смотреть, что пришло. Добрый день, ситуация такая. Продал телефон через сайт. В объявлении указал, что он БУ, описал, где какие царапины и потертости. Камера у аппарата была рабочая. Никаких документов мы не подписывали. Я отдал телефон с рук на руки, а деньги мне перевели на карту. Через 2 дня новый владелец попросил вернуть деньги обратно, потому что перестала работать камера. Почему это случилось, я не знаю. Мне угрожают тем, что если я не верну деньги, то на меня подадут заявление в суд о моем незаконном обогащении. И я должен буду доказать, откуда у меня сумма в 20 тысяч рублей, за которую я продал телефон. Так ли это и что мне делать?
Смотрите, вообще теоретически и юридически возможность взыскания неосновательного обогащения, которое вот вы получили на свою карту, она, конечно, имеется. Но в случае, если подадут в суд на вот взыскание неосновательного обогащения, вам нужно будет доказывать тот факт, что товар был продан, ну, телефон был продан. Здесь будет в суде, конечно, состязательность сторон, то есть та сторона будет доказывать, что деньги были переведены необоснованно с карты на карту, вы будете доказывать, что это было обоснованное получение ввиду исполнения договора купли-продажи фактически. Ну, что я вам посоветую в доказательство того, что деньги были переведены именно за телефон? Во-первых, сделайте у нотариуса, уже теперь у нотариуса, если сохранился, допустим, на сайте сохранилось то объявление, которое вы подавали, чтобы нотариус заверил скриншот с этим объявлением, где будет видна цена и, соответственно, будет виден телефон, который вы продавали. Во-вторых, сделайте выписку с телефонного вашего номера сотового, допустим, о том, что с номера телефона, получается, истца поступали к вам звонки, и эти звонки или звонок, он был в период, когда вы выставили объявление. То есть это будет свидетельствовать о том, что вот телефонный звонок все-таки был от этого человека, который перевел деньги, и будет свидетельство о том, что действительно телефон был в продаже, и это нотариально заверено получается, ну вот скриншот сайта.
Ну и скриншот переписки тоже можно.
Да, если еще есть переписка, то, конечно, еще скриншот переписки. В общем, вам максимально нужно доказать факт наличия каких-то отношений между покупателем и продавцом. Только на это вы можете ссылаться в доказательство того, что фактически между вами был заключен и исполнен договор купли-продажи. Ну а та сторона, соответственно, будет доказывать, я имею в виду истец, в то, что деньги были переведены нечаянно, но если был звонок, и самое главное, было бы очень хорошо, если этот звонок поступил именно с того номера, к которому привязана карта, получается, истца покупателя. Вот это вот тоже важный момент, ну, будем надеяться на лучшее. Ну, соответственно, ему, если, допустим, он звонил со своего номера телефона вам, ему нужно будет объяснять. Если случайно он говорит о том, что, или она говорит о том, что перевел деньги, то в связи с чем тогда он звонил на номер, да, ваш номер телефона, ну, согласитесь, это такой вразумительный довод и вопрос, зачем тогда он звонил, в чем заключается случайность. То есть, во-первых, от, получается, покупателя должна поступить претензия в ваш адрес о необходимости вернуть уплаченные денежные средства. Ну и, соответственно, в претензии будет срок. После, допустим, неисполнения данной претензии, он имеет право подать иск в суд и уже через суд взыскивать вот эту сумму, полученную за телефон, ну, фактически он ее будет называть неосновательным обогащением, может взыскивать также уплаченную госпошлину, которую он оплатит в связи с подачей искового заявления в суд, потому что это требования, которые подлежат оценке. И, соответственно, может требовать также взыскания денежных средств за юридические услуги. К примеру, он может обратиться к юристу для составления искового заявления, представления интересов в суде и заплатить энную сумму вот по ведению вот этих, вот этого дела. Но в любом случае, если будете когда писать отзыв, будете защищаться, в любом случае укажите то, что вы с суммой судебных расходов не согласны. Я уверен, что они напишут ее там такую, какую им нужно. Не согласны, поскольку это стоимость судебных расходов не соответствует тому объему работ, который предусмотрен, к примеру, договором, да, юридическим. и она является завышенной. То есть вот эту формулировку обязательно скажите, либо лучше напишите. Ну, а в остальном я вам желаю удачи, если что, звоните, пишите, будем как можем вам помогать.
Интересно же, как вообще дойдет ли до суда, потому что это, ну, одно дело угрозы, а другое дело взять и пойти в суд, написать заявление, все вот это вот попытаться каким-то образом доказать, при том, что я так понимаю, что у обоих сторон из доказательств только, ну вот, максимум сайт, скрины переписки и перевод с карты на карту, то есть то, что вот покупатель перевел, вы каким-то образом там эти деньги получили, ну и еще есть причина, я так понимаю, что причина-то эта камера нерабочая, и по каким причинам она вот не работает, это тоже, конечно, большой вопрос, и вы, кстати, может быть, возможно, можете попросить техническую экспертизу у телефона заказать, потому что вполне возможно, что камера либо рабочая, либо ее сломал ваш покупатель.
Ну, это в том случае, если покупатель предъявит иск о продажи ненадлежащего качества товара. Тогда лучше сказать, что вообще товар продавался надлежащего качества, доказать с того, что камера была сломана, никаких нет, ну и, соответственно, передача товара была надлежащего качества. Но тут-то суть даже в другом, что иск будет подан не потому, что товар был продан, а потому, что эта сумма была переведена вообще необоснованно, мол. То есть там речи о телефоне вообще со стороны истца вообще никакой не будет. Вот. Это было бы хорошо, если он таким путем пошел бы, допустим, что товар ненадлежащего качества.
Это гораздо проще, да?
Конечно, такой процесс выиграть было бы гораздо проще. Но, ну, такой шанс, такой путь есть, и Мария правильно говорит, что экспертизу, да, если вопрос станет ребром, ходатайство об экспертизе, пускай заявляют.
Ну, в общем, действительно, удачи, и пишите, как будет ситуация развиваться. У нас следующий вопрос. Добрый день, Светлана, город Екатеринбург. У меня есть дочь, ей 15. Мы с ней очень часто ссоримся, не можем найти общий язык. Бывший муж лишен родительских прав, но около года назад стал общаться с дочерью. Говорит, что хочет наладить с ней отношения. Сейчас дочь хочет уехать жить к бывшему мужу, лишенному прав. Мы разошлись, потому что он применял ко мне физическую силу. Что мне делать, если он начнет бить и мою дочь? С одной стороны, он не имеет права общаться с дочерью, а с другой, я не против, до тех пор, пока он ее не бьет. Грозит ли мне что-то за это, за то, что я разрешаю им общаться?
Ну, ребенок несовершеннолетний в любом случае, и ответственность за негативные последствия, которые связаны с, скажем так, неусмотрением родителя, да, лежит на, соответственно, родителей. Не дай бог что-то вот с ребенком произойдет. Поэтому, конечно, безусловно, на вас ответственность лежит, если что-то, не дай бог, произойдет. А для того, чтобы вот этот момент как-то смягчить для вас, да, и не было вот такой опасности, с учетом того, что ребенок с отцом общается, да, вот, ну, с биологическим отцом в данный момент, с учетом того, что ребенок хочет поехать к отцу жить, вы не против и общения, и переезда, в принципе, может тогда вам поставить вопрос, или, ну, в данном случае отцу поставить вопрос в суде о восстановлении родительских прав, у него такая возможность есть. То есть его восстанавливают в правах, соответственно, он становится родителем ребенка, соответственно, он несет также ответственность, он может реализовывать права ребенка, тем более ребенок будет проживать вместе с ним, это гораздо лучше, удобнее иметь отцовство и, соответственно, где-то какие-то интересы представлять на месте по ребенку. Я считаю, вам нужно подумать об этом, и не дай бог, если происходит та ситуация, о которой вы говорите, вы не лишены возможности впоследствии обратиться снова в суд с заявлением о лишении родительских прав. Ну, юридически, я думаю, это будет правильным путем, и я советую вам именно вот типа пути восстановления родительских прав и уже смотреть и наблюдать с вашей стороны, как второго из родителей.
Ну, это же все очень долгая процедура, но так в защиту Светланы могу сказать, что пока там вот эти заявления, пока они рассмотрятся, пока вступят в силу, если не идти по предложенному вами пути, если просто им, ну вот пока, скажем так, нелегально позволять общаться, то есть, ну пусть они как-то общаются, пусть она у него живет. Если вдруг об этом узнают органы опеки, что-то Светлане грозит за то, что ее несовершеннолетняя дочь общается с отцом, который лишен по факту родительских прав.
Ну, по сути, этот биологический отец, он в данный момент юридически не является отцом ребенка и, ну, по сути, никем им не является. То есть, получается, мама отпустила своего ребенка к чужому человеку юридически, и этот ребенок проживает в совсем другом городе, да, получается, исходя из текста.
Ну,
если
тут
уехать
про город.
Да, ну не сказано,
но,
допустим, там в другом месте, вне дома. То есть сам факт.
Вне
то
дома,
есть,
да.
По сути, если произойдет ситуация вот такая критическая, то орган опеки и попечительства вообще может вопрос поставить о лишении родительских прав непосредственно матери. Это все серьезно на самом деле. Поэтому лучше тогда жить не отпускать, а пускай живет дома и общается.
Ну, то есть, или все-таки восстановлении отца в прав и в правах, или лучше вот вообще пусть они там, ну, общаются хотя бы как-то, но не живут.
Да. В таком случае, потому что ребенок, получается, дома не ночует, мама
несет за это ответственность.
Да, несет за это ответственность, никаких действий не предпринимает, она наоборот соглашается с тем, чтобы ребенок ночевал у чужого человека вне дома. Ну, согласитесь, это веское основание для органа опеки поставить вопрос о лишении родительских прав.
Ну да, да, в органах опеки они все-таки
церемониться не будут.
Да, не будут, и они оперируют все-таки юридическими больше понятиями, чем общечеловеческими. Поэтому для них человек, лишенный родительских прав, юридически чужой вашему ребенку. Поэтому, ну вот, раз вы отпустили жить с чужим человеком, собственно, какая же после этого мать? В органах опеки это все будет выглядеть вот ровно так. Ну что ж, в любом случае, всем нашим участникам удачи. Телефоны, напомню, по которым можно к нам в программу звонить и ваши вопросы задавать. 278-96-41 и 266-44-84. Уже в следующей программе обязательно продолжим на ваши вопросы и письма отвечать. Напомню, что программу «Юридический помощник» для вас провела Мария Заостровных, а сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Спасибо за внимание и до новых встреч!